Check it off. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Национальная память о войне и конфликте. Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Эти темы в прямом эфире я буду сегодня обсуждать с Александром Даниилем, правозащитное историко-просветительское общество «Мемориал», представителем Государственного архива Эстонии Арву Пести, также историком Игорем Долуцким и ветераном Великой Отечественной войны, главным редактором журнала «Вопросы литературы» Лазарем Лазаревым. Итак, давайте, Александр Юрьевич, давайте сразу с вас начнем, поскольку вы утверждаете, что национальная память в России и в Эстонии разная. Вот поясните, что вы имеете в виду? Какая может быть разная память об этих событиях?
Могу объяснить. Мне-то кажется, что мы имеем дело даже не с двумя, а с тремя национальными памятями. Одна — это национальная память наша, российская. Это память о войне 41-45 года, как о войне прежде всего против варварского иноземного нашествия, о войне за спасение России от гибели и, к тому же, счастливо совпавшей со Второй мировой войной, то есть войной против нацизма. И поэтому для нас вот эти ребята, которые похоронены на теннис-мяге, это солдаты Великой Отечественной и Второй мировой. Это солдаты, которые воевали против Гитлера. Понимаете, они воевали против Гитлера в России, они воевали против Гитлера в Эстонии, воевали на Украине, в Польше, в Германии, да вот везде воевали. И все равно где. И они вовсе не для того воевали, чтобы кого-то завоевать. Им, вообще-то говоря, было не до того. За что они воевали? Ну, это, наверное, Лазарь Ильич лучше скажет. Вот. Но я думаю, что вот те ребята, которые похоронены, наверное, они просто выполняли приказ старшины. В первую очередь. А вся страна в целом воевала за свою свободу все-таки. Другое дело, что она ее не завоевала. И немножко, наверное, за все человечество. Стране в целом было не до территориальных приобретений. Об этом думали разве что обитатели Кремля. Но давайте не будем говорить об обитателях Кремля, потому что они к национальной памяти не имеют решительно никакого отношения.
Ну как же?
А вот так же.
Сейчас дам обязательно, Игорь, ага. Вам сейчас дам вам высказаться обязательно.
Я хочу сказать, что для нас вот этот бронзовый солдат на теннис-мяге, он может быть, конечно, и не освободитель Эстонии никакой, но он уж точно не завоеватель Эстонии. И не он не воин империи, понимаете? Вот мы так помним.
Лазарь Ильич, вы согласны?
Так
да,
мы
да.
будем помнить.
Я согласен.
Теперь вторая память. Это память русских в Эстонии.
Так,
угу. Мне кажется, я коротко скажу, что все эти смыслы бронзового солдата там тоже присутствуют в их памяти, но там они у них несколько редуцированы.
Русских или русскоязычных?
Русскоязычных, там, да, русскоязычных, давайте наверное, будем да? точнее угу. говорить, русскоязычных в Эстонии. Все-таки мы плохо себе представляем, насколько за 15 лет изменилось сознание этих людей, насколько оно отличается от нашего сознания.
И вообще оно неоднородно же, судя по всему.
Оно
да?
и они неоднородно, тоже... да, конечно. Они
тоже по-разному оценивают.
Да, понимаете, для России, для вот русскоязычных, по-моему, все больше становится символом и легендой. Она уже не скорее прародина для них, чем родина. И поэтому памятник в Таллине для них, может быть, в меньшей степени символизирует спасение России и мира от гитлеризма, а в большей степени оно значит для них изгнание немцев из Эстонии, а Эстонию они считают своей родиной. Но для них, по-моему, есть, как мне кажется, есть еще в этом памятнике и дополнительные смыслы. Понимаете, ведь изгнание немцев было предварительным условием для поселения в Эстонии их дедушек и бабушек. Вот не было бы изгнания немцев, они бы были не, они бы там не жили. То есть, иначе говоря, история Второй мировой для них это еще и история их возникновения их общины. И поэтому бронзовый в определенном смысле символизирует их легитимацию как жителей Эстонии. Вот ту самую легитимацию, которую все время ставят под сомнение радикальные националисты. То есть бронзовый солдат не только воин-освободитель для них, но еще и в некотором смысле памятник первопоселенцу. Ну, что-то вроде памятника лорду Гастингсу в Бомбее, понимаете? Примерно так, я не знаю.
Никогда... То есть, думаете, поэтому такие страсти разгорелись
вокруг? Думаю,
да,
что еще и поэтому, да. Между прочим, кстати, я не слыхал, чтобы значит, какие-то сильные страсти разгорались вокруг колониальных памятников в Индии. Значит, хотя англо-индийцев ничтожное меньшинство. А русскоязычная община Эстонии составляет треть жителей этой страны.
Но вообще, вы знаете, я тоже посмотрела в интернете. Дело в том, что и во многих европейских странах тоже в свое время были перенесены памятники, но не с таким шумом.
Тут вопрос о перенесении, я немножко чуть позже
коснусь. Давайте, можно? Давайте, действительно, ну, конечно,
да.
Давайте. Третья
память — это память эстонцев, в которую я включаю и некоторых эстонских русских, тех, которые жили в Эстонии до войны. Ну, например, это потомки староверов Причудья, да? А, вот. Так вот, для них Вторая мировая война имеет один единственный смысл, к сожалению. Это страна, это война, в ходе которой их страна потеряла свою независимость, стала жертвой варварского иноземного нашествия. Не немецкого.
До этого потеряла.
До этого, а в результате войны это окончательно утвердилось. Есть официальная теория, провозглашенная правительством Эстонии. Это теория трех оккупаций. Угу. Оккупация 39-41.
Оккупация, да.
Оккупация 41-44 и оккупация 44-91. Но мне все-таки кажется, что в народном сознании присутствуют, к сожалению, две оккупации. И обе русские. А вот отношение к событиям 41-44 у многих, у заметной части населения Эстонии совершенно иное.
Но мы это должны будем спросить,
да,
обязательно.
Совершенно иное.
У Арву
немцы избавили их от русских завоевателей. Немцы, в общем-то, ведь они, нацисты, не делали в Эстонии ничего ужасного против эстонцев. Евреев убили всех до единого. Это да. Вот. Но, собственно, понимаете, в Эстонии не было антинацистского сопротивления. Национального антинацистского сопротивления. Были советские партизаны, которые забрасывали...
В Литве и в Латвии были.
В Литве были, да. В Литве национальные группы и вооруженные отряды активно сопротивлялись немцам. В Латвии даже было нечто подобное, особенно под конец оккупации немецкой. В Эстонии, насколько мне известно, не было. Но была это вот такая полугероическая, полусамоубийственная попытка нескольких эстонских интеллигентов во время отступления немецкой армии из Эстонии провозгласить эстонское национальное правительство, но это, как мне кажется, к антинемецкому сопротивлению имеет небольшое отношение.
Лазарь Ильич, а вот мы с вами беседовали, вы говорили, что все-таки разные были мнения, и в том числе и вот в эстонском обществе, что одни были на стороне немецких войск, другие, наоборот, вместе с Красной Армией отступали и боролись,
да,
против.
Значит, были те эстонцы, которые приняли нашу оккупацию в 39-40 году как нечто противостоящее немцам. Значит, с одной стороны. С другой стороны, я в свое время ездил в Эстонию, были мы в Кохтла-Ярве, районе, населенном русскими. И там от русских я впервые услышал слово «оккупация». Значит, и
от русских, живущих в Эстонии, да?
Да, да. Там в основном был русский район, часть приехавших из России, а часть, я не знаю, может быть, жили в Эстонии до этого, но тогда они говорили «оккупация». И для меня их настроение и настроение многих русских на Украине, которые голосовали за незалежность, а Украину я знаю лучше, поскольку я родился и до 41-го года там жил, хотели отделения от командования Москвы. И поэтому я говорил, что разные были эстонцы. Я, во всяком случае, читал книжку мемуарную, мне ее дал Гранин, одного эстонского автора, который был из тех, которые приняли советскую власть и отходил в эстонских частях, которые отчасти разбегались на восток. Был потрясен тем, что он увидел на Псковщине, потому что он ожидал колхозного рая, а увидел нечто прямо противоположное. Поэтому, конечно, картина сложная.
Да, не все так однозначно.
Да, сложная. И, значит, что касается, если возвращаться к нынешнему событию, то, на мой взгляд, я буду говорить об этом, и чтобы ясна была моя позиция, и больше буду говорить применительно к нам, к Советскому Союзу, я не знаю, к Советскому Союзу, наверное, надо называть в этом случае. Нельзя устраивать такие вещи на костях убитых. И это, значит, я понимаю эстонцев. Я глубоко сочувствую их стремлению отделиться от Великой Империи. Но я считаю политической глупостью то, что было устроено. Значит, это, во-первых, никому не нужная демонстрация, а во-вторых, это с точки зрения человечности бесчеловечно. Это то же самое, что вот вы прочитали цифры, то же самое, что сколько лежит наших непохороненных. Чем занимались наши власти эти годы? Десятилетиями. Вот. Поэтому я считаю, что отделяться, в принципе, и противостоять себя надо было, наверное, ну, на уровне Чехии и Словакии.
А да, давайте, ну, другую точку зрения мы через 30 секунд услышим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелев. Сегодня мы разговариваем о том, нужно ли было переносить памятник воину-освободителю в Таллине и, соответственно, национальной памяти о Второй мировой войне и конфликтах, связанных вот именно с разными национальными памяти, как мы пытаемся сейчас выяснить. Я сказала, что мы послушаем другую точку зрения, но Александр Юльевич попросил у меня буквально два слова. А перед тем, как вот вам дам два слова, а после этого Арву Пести, я хотела бы все-таки напомнить нашим слушателям, что обязательно подключу их и дам возможность им высказаться по этому поводу, но во второй части нашей программы, так что послушайте, пожалуйста, моих уважаемых гостей, а потом мы послушаем ваше мнение. Александр Юрьевич, пожалуйста, два слова.
Я хотел бы добавить, что память той части эстонцев, которая воспринимает события сентября 44-го как начало новой оккупации, возобновление русской оккупации, она имеет свои основания. Понимаете, ведь вот в аккурат за неделю до начала войны наша родная власть ухитрилась вывести в депортацию и в лагеря в Сибирь 14 тысяч эстонцев. Для маленького народа это огромная цифра. И я достаточно в своих поездках по Сибири видел эстонских могил, чтобы не понимать основания для такой памяти.
То есть их тоже коснулись массовой репрессии.
Другой вопрос, что мы эту память можем понимать, мы ее можем осознавать. Это знание мы должны иметь в виду. Но принять ее как свою, отношение ко Второй мировой, это отношение принять ко Второй мировой войне как свое, мы все-таки не можем.
Вот, между прочим, Арво Пести, он же бывший политзаключенный, он же отсидел в пермских лагерях за советскую, антисоветскую агитацию и пропаганду. Арво Пести, мне очень бы хотелось вас подключить к нашему разговору, тем более, раз речь идет о вашем народе.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, что раньше не дала вам слова.
Арва, рад слышать вас.
Мне трудно добавить что-либо. Все, что говорилось, это правильно. Но я бы ввел такой эмоциональный эстонский, может, взгляд на это. Как уже говорилось, это памятник стоит в центре Таллина. И для рядового эстонца он является памятником оккупантам. Как тоже говорила, что вот, например, в Эстонии ведь нет практически семьи, которая не была репрессирована в каком-то мере какое-то время. Или там кого-то расстреляли, или посадили, или просто выслали. те эстонцы, которые каждый день идут мимо этого памятника, они же тоже имеют какие-то чувства, да? Вот. Другое дело, как это делать, когда это делать и так далее.
То есть, но вы не согласны с тем, что именно сегодня это надо было делать, ну, переносить памятник?
Было. Сразу надо было. И не забывайте, что для эстонцев единственная страна – это наша маленькая Эстония, и единственный большой город – это Таллин. И в центре этого все-таки стоял памятник, который большинстве эстонцев не годится.
Угу. То есть, ну, вы скажите, это вот прямо единогласное такое мнение вот среди эстонцев по поводу памятника?
Да, конечно, это ж не просто так его увезли ведь.
Угу. Давайте, Игорь Долоцкий.
Не просто правительство это придумало, что давайте завтра увезем, это ж какой-то...
Но долгие споры были по этому поводу, я знаю, да,
ну,
в Эстонии?
Да, годами тоже.
Да, и, по-моему, там была какая-то сложная ситуация с мэром Таллина, который говорил, что, может быть, сейчас не самое время переносить его, нет?
Да,
вы следили за этими событиями, да?
Да, конечно, и спорили давно уже, и многие, я знаю, у меня среди русских очень много знакомых, и они, хоть какой-то часть из них тоже поддерживал это, что чем раньше его увезти оттуда, тем лучше.
Да, спасибо вам. Вот, Игорь Иванович, давайте наконец-то вам слово дам, тем более, что вы не согласны были совершенно, судя по всему, с Александром Юльевичем о том, вот, каким символом является.
Нет, я не то чтобы не согласен совершенно. Я хочу сказать, что мы живем в империи. И победила, кстати, не Россия и участвовала во Второй мировой войне, а все-таки Советский Союз. В чистой империи, в чистом виде. Не надо затушевывать. Это первое. Второе. Памятник – это символ империи. Поэтому надо было начинать с эстонцев. Это их дело, когда убирать символы империи, чужой империи, не их империи, которая их поработила. Третье. Я бы все-таки разделил здесь немножко. Есть правда, точнее две правды. Они не совпадают, и это, конечно, плохо. Есть правда эстонцев, есть правда советских солдат. Я в отношении советских солдат и эстонцев абсолютно согласен. Но есть еще один участник, формирующий историческую память. Те, кто сидят в Кремле, те, кто до сих пор сидит в Кремле. Мы тут видели разнузданный, бесшабашный, распутинский этот самый маразм имперский в Калашном переулке. Мы вообще находимся, как-то это все забывается. Мы находимся в центре империи, в Москве, в центре того имперского дерьма, который именуется сейчас путинской Россией. И постоянно выводим за скобки то, что это империя. И она всегда будет такой. Другое дело, за что воевали солдаты. Я про солдат сейчас не говорю. Так вот, формирование нашей исторической памяти целиком находится в руках тех, кто сидит в Кремле. То есть людей, возглавляющих империю, людей с имперским сознанием, насаждающих это имперское сознание. Если вы знакомы с опросами Центра Левады, то, наверное, знаете, 60% населения России выступает за возвращение к Советскому Союзу. Другое дело, что почти все понимают, по крайней мере, 48% понимают, что это, в общем, невозможно в ближайшее время сделать. Но это другой вопрос. 20% считают, что надо восстановить Советский Союз и включить в него Прибалтику. Так что у нас не только люди в Кремле озабочены, с ними случилась имперская истерика, но у нас и подданные сохраняют имперское сознание. Вот что страшно. И это никак не касается ни эстонцев, ни солдат. Это совсем другая проблема. Вот мне кажется, ее не стоит затушевывать.
Да, вот, кстати, просто добавлю в скобках, что вот очень интересное я вычитала где-то мнение о том, что вообще-то ведь памятник воинов Таллине, это же не русский памятник. Это памятник советским воинам, а не русским. То есть он же интернационален. А советскими воинами были там и украинцы, и белорусы, там, и литовцы, и латыши, там, и грузины, кстати, да, те же самые. Почему вот так, как Россия, не возмущается вот та же самая Белоруссия, например, и Украина, между прочим, вот страшно пострадавшая от фашистов. Что у них там своих дел навалом? А почему у нас вот осада движением «Наши», и такая осада эстонского посольства, кстати, Лазарь Ильич знает лучше про осаду, поскольку живет просто рядом, с эстонским посольством и видел все это собственными глазами. Что там происходило?
Да потому что ни Белоруссия, ни Украина, ни империя. Вот и все. Это во-первых. Во-вторых, памятник не демонтировали, его перенесли. Это право страны.
На кладбище, да.
Да, перенесли там, где, в общем, мы должны покоиться останки солдат, неважно каких. А то, что творится, например, в Химках, параллельно с этим, где кости людей теряли, и неизвестно, что там произошло в конце концов.
Нашли.
Да, ну так все равно.
Нашли, но согласия родственников не было. Насколько мы сейчас узнаем на захоронении, я просто напомню про эту ситуацию в Химках, что практически такая же ситуация, там собираются переносить памятник военным летчикам, и, как сейчас выясняется, не было согласия родственников этих летчиков на перезахоронение, и более того, когда был митинг протеста, была информация посредством массовой информации, что просто милиция жестоко избила нескольких протестующих. Но другой вопрос, нужно или нет
Плюс заявили, что это делается памятники. По просьбе ветеранов. Я бы хотел выслушать этих ветеранов, чем они мотивируют эту просьбу. Вообще это, прошу прощения, вообще это долгая и очень больная тема. Десятилетиями наши власти не занимались погибшими. Значит, я в данном случае имею право говорить как окопник. Я в войну командовал взводом и ротой. И я не буду говорить вам, сколько похоронено в братских могилах, а сколько осталось лежать вот так просто. Значит, как литератор и журналист, особенно много занимавшийся военной литературой, я много раз писал об этом безобразии. Значит, как мы можем предъявлять счет эстонцам, не имея никаких на это моральных оправданий? Ведь мы...
Да, мы вот буквально через две минуты после краткой сводки новостей продолжим. Единственное, что я хотела напомнить нашим слушателям, что чтобы они сегодня в 18.07 в прямом эфире послушали программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», а тема программы «Харизматическая личность». Напоминаю, что...